мы имеем дело с одним очень фундаментальным отступлением от марксистской теории при взятии власти большевиками. Фундаментальное отступление. Дело в том, что Маркс считал, что пролетарские революции возможны исключительно в обществах с высоким уровнем индустриализации, с преобладанием хорошо городской буржуазии и с мощно развитым пролетарским классом. Общества аграрные, традиционные, общества, которые можно назвать вот в череде Льюиса Боргода варварскими, объектами или субъектами пролетарских революций быть не могут. Поэтому советская пролетарская революция невозможна в России, утверждал Маркс, невозможна в Китае, а возможно только в странах Западной Европы, где есть достаточное количество городского пролетариата, раз, где буржуазные отношения создали новый базис экономики, где доминирует промышленный капитализм, а не лендлорды и не крестьянство. И вот только там, в этих урбанистических, буржуазных, промышленных державах с мощным развитым пролетариатом возможна социалистическая революция. Соответственно, и вот дальше марксисты говорят, там, где она должна начинаться, она должна начинаться в Европе. От нее, из Европы, социалистическая революция должна проникать в другие общества и, может быть, застигнуть когда-то даже те общества, где буржуазные отношения еще не развились, но они быстро разовьются и быстро перейдут с помощью вот социалистической Европы в новую стадию. Вот какова марксистская модель позитивного сценария развития социалистических революций в мировом масштабе. Маркс видел только так и, кстати, что интересно, поддерживал английскую колонизацию Индии, боясь, что в противном случае Индию может захватить варварская, недоразвитая, недобуржуазная Россия или недобуржуазная Османская империя. В этом отношении марксизм твердо настаивал, что задачей является мировая революция, мировая революция возможна только в странах Западной Европы, в странах западного с развитым пролетариатом. Что получается в России? Получается, что захват большевиками власти в аграрной, варварской стране, которую Маркс считал не подлежащей ни в коем случае ни пролетарской революции, которая еще впереди там, очень много лет движения по пути капитализма, урбанизации и модернизации, промышленности, индустриализации, именно побеждает там. Это очень странное отклонение от марксистской парадигмы. И здесь на первом этапе все русские большевики, Троцкий, Ленин, которым Сталин, все остальные, которым удается захватить власть, они рассматривают ситуацию следующим образом на первом этапе. Да, то, что произошло в России, в Санкт-Петербурге и в Москве, это аномалия. Да. Но так уж получилось, что кризис мировой буржуазии, мировой империалистической системы создал условия, в рамках которой оказалось возможным пролетарской партии захватить власть в небуржуазной стране, в одной отдельно взятой стране. Могло-то исторически так сложиться? Ну, теоретически Маркс считал, что нет, что это будет не социалистическая революция, потому что не созданы предпосылки экономические, а Маркс все обещал, базисом, то есть на уровне базиса нет этих предпосылок. Ну хорошо, Ленин сказал, Ленин в духе Бланки, Огюста Бланки, заговорческой теории, говорил, ничего, не созданы предпосылки, зато у нас есть компартия, которая воспользовалась замешательством буржуазии и захватила власть. Вот у нас было уже буржуазное общество полгода, ровно там, с февраля по октябрь, и хватит. Дальше уже мы сами строим социалистическую революцию. Большинство марксистов европейских говорили, какие это социалисты, это какие-то проходимцы, которые просто бандиты. Восстание, может быть, и очень неплохое, но оно не пролетарское, не марксистское. Просто такая вот группа радикальных левых экстремистов захватила власть в аграрном обществе. Так считают западные марксисты. А советские марксисты, Ленин, Троцкий, говорят, нет, мы настоящие марксисты, и сейчас начнется мировая революция. Вот увидите. Сейчас мы подхватим как бы этот процесс. Создастся в Германии революция, разоренная войной. Дальше она перенесется во Францию и в Англию. И то, что началось с нас, то, что мы первые успели, на самом деле дальше опять вернется через эту аномалию к марксовскому проекту. Что мы выступим лишь как триггер. Захват власти в России и создание продолжения Советской Республики станет триггером процесса мировой революции. Но дальше смысл Троцкого был именно в этом. Троцкого и Ленина в том, чтобы зажечь мировую революцию в Европе. Потому что в противном случае эта пролетарская революция потеряла бы свое значение. И вот первые годы, после захвата власти большевиками, они направлены, действия советской власти, на укрепление своего контроля в Российской империи, но самое главное, на экспорт революции, на то, чтобы поддержать восставших рабочих вот ту эфемерную Баварскую республику, Советскую Баварскую республику в Германии, которая создается в 1918 году совсем ненадолго. Казалось бы, вот этот критический момент. И если эта ситуация... Да, большевики выступают интернационалистски. Они говорят, что нам не надо ни с кем воевать, что войны, это войны должны быть не международные, междугосударственные, а классовые. Поэтому необходимо уничтожать буржуазию. Буржуазию необходимо уничтожать в России. Пролетариат должен уничтожать буржуазию в России. И пролетариат должен уничтожать буржуазию в Европе. Поэтому русский пролетариат и европейский пролетариат, а также азиатский пролетариат должны собраться и все вместе уничтожать, физически вырезать буржуазию везде. Соответственно, помните, мы говорили, что не вопрос безопасности и не вопрос межнациональных отношений является доминирующим в марксистской парадигме, а вопрос классовой солидарности. Интернациональный пролетарский класс должен был уничтожить, дать бой интернациональному буржуазному классу, как бы разрезая государство по горизонтали, а не по вертикали. Непризнание вот этих границ национальных интересов России и заставило большевиков заключить с немцами мир в Рапало, Брест-Литовский мир, по которому мы отказывались от всех наших территориальных претензий в Первой мировой войне, полностью сдавали наши позиции и выходили в одностороннем порядке, практически шли на любые немецкие требования. Почему? Потому что для большевиков Россия не имела вообще никакой ценности. Это была вообще не государство. Для них был классовый взгляд. Границы России ничего не отделяли ни на Востоке, ни на Западе, и были просто такими условной данью буржуазных конвенций, которые необходимо взорвать. Поэтому Троцкий, который приезжает заключать Брест-Литовский мир, в этот же момент занимается пропагандой немецких солдат для того, чтобы они быстрее осуществляли у себя революцию. Поэтому Россия для них ничто, просто для большевиков, ничто. Это временное явление. Другое дело, что тот факт, что они захватили власть, а именно в России, а не где-то еще, в общем, ставил их в очень сложные условия. Смотрите, Маркс говорил, что в России пролетарская революция невозможна, а в Европе неизбежна. Происходит все наоборот. В России она происходит там, где она невозможна, а в Европе она не происходит там, где она неизбежна. То есть Ленин как бы оказывается каким-то странным образом в оппозиции Марксу. То есть он осуществил то, что Маркс говорил, что невозможно и не то, и одновременно там, где Маркс говорил, что вот сейчас вот-вот, а там вот ничего подобного, там совершенно идет другая модель. Соответственно, уже победа большевиков, но в России, была не только подтверждением марксовой теории, но и ее опровержением. Одновременно и подтверждением, и опровержением. Подтверждение в том смысле, что революция возможна, пролетарская, а в другом случае опровержение, потому что она произошла не там, где утверждал Маркс. Это фундаментально изменяло парадигму международных отношений и заставляло рассматривать большевиков ситуацию захвата власти в одной стране как некоторое такое вот очень специфическое явление.